Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
У них там уже Новый год, поди. А у нас еще старый не закончился, но мы приступаем к третьему сезону. Полное стадо свиней. Пару аккордов, блин. С вашего позволения, одну поближе поставлю.
Это будет тройка коренник, да. Престижные.
Говорят, я в книжке прочитал, что раньше по рангу можно было только ездить. О, у меня сразу отвалилось. Только я хотел Дементия заругать. Еще держится. Что их цугом надо было запрягать. 2-2-2.
Да.
И типа князь. Вроде князь самый старший был, да, у него 6 лошадей было, у каких-нибудь, а граф он меньше?
Граф меньше князя, конечно, князь-то как герцог.
Да, военный вождь.
Да.
А у графа было 4, и вот 4 было нельзя, а 2 западло, и поэтому купцы
сообразили
делали...
3.
И надо было, чтобы 2 крайние морды воротили, все время вот так вот бегали одним глазом вперед глядя, и это типа круто было.
Да.
Смешно.
Не, ну нормально же, он же не цугом едет.
И 100... в то же время в авторитете.
Да. 100 человек его услугам на золоте едал. Езжал-то вечно цугом.
А про золото все время...
Илья Петрович, мир ему.
Все время вспоминаю про золото, как в Венеции. У них на домах стоят такие, как пирамидки. Это дома, где жили адмиралы. Только авторитетных людей. А у нас понатыкано везде, где ни попадя, никаких адмиральских почестей. И вот там был один-то, фамилию не помню. В общем, был настолько богат, что когда собирал гостей, и все жрали золото, открывал окна, и все тарелки нахер выкидывали. И все бросали тарелки в канал, такие охеревшие, ничего себе, вот это да, вот это да. Но многие пытались ловить. В смысле, вылавливать тарелки, но не смогли, потому что он туда сеть клал, а потом все поднимало. Хитрый
был. Он жадный какой,
молодец.
Я думал, там венецианцы развили великолепные навыки дайвинга, фридайвинга.
Это там мелко везде.
Ну как, чтобы тарелку-то найти в мутной воде, это ж нужно довольно долго проковыряться.
Ну, там по колено.
Максимум. Ну, тогда неинтересно.
50 сантиметров, да. Все сказки про каналы – полная ерунда, блин.
Ну, зато адмирал умный, поэтому и адмирал.
Молодец.
Да. А между тем, вот, значит, первая серия третьего сезона. Я уже запутался.
Точно. Да.
Первая серия третьего сезона. Не третья первого, а первая третьего. Вот.
Угу.
Там отличная вообще заставка, предисловие, как. С чего начинается, как у них обычно в начале серии, там 30 секунд, 5 минут, 2 минуты, такая какая-то видеозарисовка к серии, а потом титры. Вот там отлично все, прям вот здорово, когда подъезжают к какому-то мексиканскому селению два картельных вальщика, как раз двоюродные братья-кузены, Туко. А они такие красивые, у них такие здоровские прически, как у меня, такие вот такие, все такие вот, прям видите, в пиджачках с блестящим отливом, в казаках, таких из крокодила, на конце каждого казака по серебряному черепу скалится, ну, казаки, да, сапоги имеется в виду, вдруг кто не знает, не знаю, кстати говоря, почему они казаки у нас называют.
Не знаю, никакого отношения к казакам не имеет. Дорогие, кстати, я в Америках смотрел. Нормальные, ну, типа от штуки баксов, а хорошие – 3.
Я думаю, крокодилы-то они вообще, наверное, нормально стоят.
Очень дорогие. Вот. Но выглядит, мягко говоря, странно. То есть я бы в таких ходить не стал.
Ну, в них это так как эта одежда узкоспециализированная, она же рабочая, как и джинс, собственно. В казаках очень хорошо скакать на лошадке. Это вообще. Тем более, если стремена правильные.
А вот. Чем хорошо? Узкий нос, чтобы лучше.
Да, попадал. Хорошо в стремя заходит точно сапог. Самое главное узкий нос. Если что, вдруг ты стремя потеряешь, можно успеть поймать этим носом.
Ага.
Он просто в нем повиснет, так обратно.
Ага.
Вот. Ну и если стремя правильные, собственно, на которых ковбои катались в Америках, они, как у нас сейчас, современные спортивные стремена, они довольно узкие. Там такая рамочка.
Да.
Там такая площадочка внизу маленькая. Это все сделано специально для того, чтобы пока ты скочишь. Как жокей на нем или во время выездки, чтобы они просто не мешались. Они должны быть небольшие, а у ковбойцев там же вопрос не в том, что ты там потренировался, слез и все. Там можно всю, весь день проездить. И поэтому там такие здоровенные, очень широкие стремена. И вот как раз казак, он хорошо заходит почти по каблук туда. Удобно просто. Высокий каблук, он выступает естественным ограничителем. Uh-huh. То есть, у тебя нога дальше, чем нужно, не проскользнет никак. С одной стороны. С другой стороны, в нем устойчиво себя чувствуешь. У нас, когда едешь на лошади, как только у тебя стремя проскользнет дальше, чем за первую треть стопы, тебя тренер тут же догонит, даже если ты галопом едешь, он тебя пешком догонит и будет стегать кнутом по жопе, потому что так делать запрещено, это нельзя, это опасно до ужаса, если в нашем современном стремени площадка упорная проскользнет за...
До каблука?
Ну, особенно до каблука, ну, потому что если ты упадешь, как только ты упадешь, у тебя стремя с ноги не свалится, и тебя потащит за лошадью, и хорошо, если просто порвет ахилловое сухожилие. Лошадь может перепугаться и начать копытом отбрыкивать, типа «слезьте с меня! Слезьте с меня, молодой человек!»
Попадёт, да тебе... что ж ты вцепился-то?
Да, попадёт тебе в череп, и все, и кранты. Или если лошадь упадет, а лошадь может в любую секунду завалиться на бок, например, из подлости. И ты опять же.
Ты рассказывал какие-то гнусные твари.
Да, опять же, вот лошадь упадет, хотя вот. Ой! Хотя вот тут вот нога в стремени застряла, она вот так упадет, и 500 килограмм упадут на рамку узкую, которая делает вот так. И была стопа, и вот она у тебя превратилась в желе. Я один раз видел, как такое произошло.
А у ковбойцев как?
Там, же? По-моему, на 24 части раздробила стопу. Кошмар. Дяденьки одному из военно-исторического нашего движения.
Кошмар.
Сереги Дороховский. Вылечили. Серега, привет. Командир 6-го гусарского полка, а у них широченное вот такое вот стремя, оно не может на бок свернуться никак. Оно как вот, наоборот, если лошадь на него упадет, оно выступит защитной коробкой для ноги.
Продумано.
Вот. Да. Просто потому что, повторюсь, у них целя другие, они в этом седле могут жить. У нас-то вопрос в том, что там потренировался, прекрасно себя почувствовал и поехал домой. Там, на соревнованиях выступил, если у тебя такая задача. И опять же поехал домой. А эти поработали. И на той же лошади поехали домой, собственно, вот.
Ну, то есть, вот главный-то вопрос. Каблук такой высокий, он функциональную нагрузку?
Конечно, какую-то? Конечно.
Там... Не для того, чтобы ты казался выше.
А... Нет, нет, нет. Ну, какая разница? На лошади все равно будешь казаться довольно высоким. Выше, чем пешком, как правило. Так вот, значит, красивые самые. Лысеньки с такими сбородками, потомки одновременно конкистадоров и покоренных индейцев, это как раз для Латинской Америки характерно. Испанцы не выдержали характер, вот англосаксы выдержали характер, а испанцы не выдержали. Они не смогли превратить местное население в чурок завоеванных, они с ними тут же перемешались.
Не обладают чертами нации господ,
нет,
так я скажу.
Нет, и перемешались. И вот потомки конкистадоров заходят в какое-то, значит, селение, а по селению все мексиканцы ползут по-пластунски в каком-то одном направлении. Они их посмотрели, после чего так прилегли тут же вместе с ними прямо в грязь, и в своих шикарных пиджаках, шикарных рубашках тоже поползли по-пластунски вместе со всеми.
Более что-то того, религиозное.
Естественно. Более того, так как они все в прекрасной физической форме и обучены, они сразу обогнали всех по-пластунски и возглавили процессию. Быстрее всех поползли по-пластунски. А ползли-то они к некой избухе. Избуха какая-то стрёмная. Внутри избухи еще более стрёмно, потому что там все увешано какими-то черепами. На каждом черепе по венку цветов.
Культ мертвых.
Это конкретно Санта-Муэрте, Святая Смерть. Это вообще, конечно, очень интересная синкретическая религия, точнее, часть синкретической религии, которая напрямую связана с ацтекскими и инкскими культами, у которых это прямо вот это вот поклонение смерти, оно было развито до каких-то космических масштабов. Ну, мы же неоднократно обсуждали, как они своих этих мумифицировали предков и отлично с ними там могли посидеть,
выпить, носили с собой, да, на праздники, да.
Да, поговорить, потому что, а что ж, он же никуда не делся. Вот, более того, с этим было связано вполне нормальная выдача своих, например, детей для жертвоприношений.
Потому что богоугодное.
Ну, во-первых, богоугодное, во-вторых, да. Но от того, что у него вырежут сердце, ребенок, ты никуда не денется. Ну, подумай, что вот немножко не говорит. Ну, ты помедитируй немножко и заговорит, и все в порядке. Потому что так-то он тут, все в порядке. И ничего страшного не случилось.
Хорошая религия.
Вот. А когда туда приехали христиане, сначала они, конечно, в панике были от того, что там происходит, откровенно говоря.
Такое, да. Да.
И более того, они эту панику реализовывали, как положено, белым завоевателям. То есть они местных просто гандошили. Как там, о, человеческие жертвоприношения, мы кое-что про это знаем. Вы сатанисты. Что делать с сатанистами? Падре, что делать с сатанистами? А, я сам помню точно. Ну-ка, пожалуйте к нам на виллы. Соответственно, сжигать всех этих храмы, этих рукописи всякие разные, в общем, все под нож. Но так как они там жили очень долго и до Испании далеко, а испанцы, более того, на этих самых гордых завоевателей очень быстро стали смотреть как на говно, ну, потому что вы там золото шлите, золото, говорю, шлите, сами не приезжайте, не надо. Вот, поэтому они очень быстро стали образовывать устойчивые сообщества с местными. Ну а по испанским-то понятиям все же это совершенно нормально, потому что у нас есть князь, какой-нибудь граф, идальго. А вот и смотри, приезжаешь к местным, у них тоже есть какой-то человек, который командует здоровенной толпой людей. Так он тоже, наверное, князь. И вот подходит идальго к местному касику и говорит: не узнаю тебя, не узнаю тебя, боярин, аль ты князь. Вот он говорит: а что? Пожалуй, что и князь. Да. Смотри, сколько у меня перьев.
В жопе.
В том числе. Смотри, даже в жопе перья. Конечно, князь. Ну и он такой: ага, князь, то есть герцог. Ну и он, значит, дворянин, все в порядке, к нему отношения соответствующие. А если он дворянин, и у него есть дочка, так за неё, на ней можно спокойно жениться. Ну в чем проблема? Это какому-нибудь англосаксу, причем какому там идальго, там обоссанному каторжанину, которого прислали в штат Мэн, у него бы идея не родилась жениться на дочке вождя.
Отказать.
Трахнуть можно.
Да.
Жениться
после
нет.
Вождя.
Да.
Или обоих сразу.
Обоих жениться нет. Ну, в среднем, конечно. То есть, если там дворянин приезжал какой-нибудь, герцог Веллингтонский, ну, я условно.
Да.
Там граф Карлайлский. Что это? Почему он такой какой-то цвета тут так не подпускайте, блядь. Не подпускайте его ко мне вообще. Никогда. А там дворяне, причем даже родовитые, очень спокойно, совершенно скрещивались с местными индейцами. Я уж не говорю про всех остальных. Со всем удовольствием.
Ну, то есть не были расистами, нацистами.
Нет, а у них были вполне конкретные, ну, как бы мы сказали бы, какие-то российские и прочие проявления, но они все были жестко на религии завязаны. Как только индейец крестился, все. Ну, тем более, если он из приличных, то есть там феодал местный, по понятиям испанцев, то все, что зачем его чморить? Он же христианин, а раз христианин, так он такой же, как мы, точно дворянин. Ну, стрёмный, конечно.
Да.
Но ничего, ферму помоем.
Пакет на голову.
Пакет на голову помоем. Читать научим прилично. Вот, в церковь будет ходить. Ну и в конце концов, мы что-то вместе занимаемся феодальной эксплуатацией. Отлично же. Вот, и поэтому они очень сильно перемешались. В том числе начали перемешиваться религии. Да, в целую серию синкретических религий, самая из них известная, конечно, сейчас это вуду.
Вуду, блин.
Вуду пипл. Эти вот вуду пипл, они очень прям жестко и твердо убеждены в том, что они католики.
Когда-то выходил такой журнал «Хакер».
Был такой.
Хороший, смешной был. И он, как только начал выходить, меня туда сразу позвали, чтобы я дал там жару и увеличил продаваемость журнала «Хакер» в мгновение ока. Так и получилось, как ты понимаешь. И я там как-то раз написал заметку про вуду. Была какая-то игра, я уже забыл. Я написал заметку про вуду, как я ее вижу. Я с неграми много общался. Про вуду. Журнал «Хакер» так радовался моим заметкам вообще. Я сам радовался, конечно. Но эту заметку сказали: Дима, мы ее печатать не будем.
Почему?
Я ее повесил у себя на сайте, она до сих пор висит. Наверное, скоро меня посадят, настолько она нетолерантна.
Я про Вуду еще очень хорошо помню, было изложено в игре «Санитары подземелья 2».
Это отклики. Причем, кстати, странно. Вот у нас считается, что негры, они страшно ленивые, какой-то такой адский стереотип. А на самом деле, когда они в Америках, особенно в Северной, на уборке хлопка трудились, а они там всех белых крыли как быковцу, то есть производительность по сбору негритянских бригад превышала все вообще на свете. А вот индейцы, наоборот, ни на что не годились, они или не работали вообще, отказывались, в отрицалово сразу шли.
Или перемирали все.
Да, и перемирали от этого, а черные пацаны хорошо трудились, так что это неправда, что они ленивые.
Ну, я прошу прощения. По поводу ленивых негров, ну а как бы так получилось, что у них там в черной, подчеркиваю, не в Северной Африке, а в Черной Африке, там у них были свои цивилизации, причем, учитывая, что там очень плохо с производными бронзы, они сразу из каменного века перешагнули в железный век, там какие-то города строили, и вообще, там же интереснейшая история, как-нибудь можно будет про Черную Африку-то поговорить вообще.
У меня отдельно. Книжка Чака Зулу. Я сначала в журнале «Вокруг света» ознакомился с великими свершениями зулусов, потом вот этот Чака Зулу, там такие имена, Звангендаба,
да.
Фигурирует тоже в «Санитарах подземелья».
Ну и, короче говоря, да, что это мы ускакали-то? Санта-Муэрте. Так как у нас в христианстве тоже вполне себе есть культ мертвых. Ну, почитание умерших святых и вот это вот все, то вполне понятно, что оно с индийским сразу поженилось тут же. Ну и вот, пожалуйста, у нас есть праздник Успения Пресвятой Богородицы. Успение, внимание, Пресвятой Богородицы. Тетенька умерла, все очень радуются в этой связи.
Успение – это от усопшей, да? Два слова для меня с детства было непонятно. Успение и сретение. Сретение – это встреча. Да. Успение.
В общем, короче.
Фамилия Успенский, это значит усопший.
Да. Усопшев. Словом, вот есть, значит, тетенька умерла, все страшно обрадовались в этой связи и празднуют до сих пор. А индейцы такие: о, так мы что ж так умеем?
Все как у нас.
Давайте посмотрим, что у нас есть, что мы можем вам предложить. И они предложили им. И получилось слияние древних этих местных верований ацтекских и христианских. Получился тот культ Санта-Муэрте. Имеется в виду, что там тетенька умершая сидит, ну, статуя ее с черепом. Это Богородица имеется в виду, да, конечно же. Конечно, все католики в Европе просто в панике от этого, мягко говоря, что ну, это же натурально сатанинский культ. А эти ничего, эти празднуют.
Да ладно.
Да, да. Эти празднуют, у них все в порядке. Более того, их страшно любят картели, которые производят кокаином. Они же все там не просто так, мы тут немножко решили белым порошком побарыжить и денег заработать. Это у них они все идейные до ужаса. Как у нас прошаренные уголовники все страшно православные.
Страшно.
Да. Вот так и эти тоже, только католики. Они все религиозные до ужаса просто.
А у них вокруг чего? У наших, как ты знаешь, есть эзотерические данные про то, что вор украл гвоздь один, и поэтому Иисуса прибили тремя гвоздями, и он разрешил вору воровать.
Да.
Цыгане себе это пытаются приписать.
Ну, там цыганов не было. Это вообще неправильно.
А у них что? Какую базу идейную?
Затрудняюсь ответить. Ну, я так подозреваю, что они же все себя ощущают потомками конкистадоров,
естественно,
крестоносцы, рыцари все.
Майя, ацтеки и все остальное, да-да-да.
Да-да-да. И вот у них, значит, есть
это, например... Я в книжках не встречал, ты знаешь, кстати, я еще даже не задумывался. То есть, ну, там, с одной стороны, мне, конечно, понятно, что они все люто верующие, это никаких сомнений не вызывает, но в книжках никакой идейной базы под торговлю не видел.
Нет, я не к тому, что под торговлю, а к тому, что вот у них своя культурка некая.
Как спрашивала это, как у психологиня у Энтони Сопрано, а вы что, думаете, что вы попадете в рай? Мы солдаты! Мы на войне, а солдаты всегда попадают в рай.
Вот, вот. Словом, у них есть такой культ. Они это дело страшно почитают. И, например, если ты. Ну, вот я на войну, это там, между прочим, с 18 века зафиксирована эта фигня, это же не современное изобретение. Если ты, идя на войну, посетишь вот таким вот интересным образом по-пластунски часовню Санта-Муэрте и, значит, приклеишь там некий дар, было бы неплохо с личностью врага, то, скорее всего, враг или ты врага завалишь, или он сам самозавалится. В общем, надо жертву принести. Кстати, туда до сих пор человеческие жертвы иногда приносят. Вот, вот так вот. А для картелей в Мексике для этого есть вообще все условия. Поэтому они Санта-Муэрта хорошо почитают, лучше, чем некоторые. Потому что в США тоже в 2005 года официально открыта церковь Санта-Муэрта.
Сильно.
Вот. Но они плохо почитают. Картели гораздо лучше. Это же они, у них там исконное, все пасконное, скрепное и домотканное. Uh-huh. Короче говоря, эти парни, которые показаны в сериале, доползают до часовенки и видят там этот, со статуей с черепушками, встают, долго мне внимательно смотрят, а потом на заколочку прилепляют там фоторобот Хайзенберга. Становится понятно, по чью душу они собрались. Вот. Отряхиваются, выходят, смотрят, как
остальные подползают.
Сельчане подползают, они так на них несколько свысока поглядев, уходят вдаль. Ты, конечно, когда про это читаешь, оно как-то ну, просто прикольно. А когда это вот так визуализировано, реконструировано, показано, впечатления самые жуткие, конечно. Что ж, господи.
Кошмар.
У нас-то еще все неплохо.
Ну, у нас тоже бывает. Как я, наверное, раз 10 рассказывал. У меня коллега была дама. Дима, если тебе кто-то не нравится, надо заказать ему заупокойную.
Да,
очень хорошо работает. Очень.
Я говорю, Верка, ты ж православный, да пошел ты. Ничего в религии не понимаешь.
Действительно.
Вот, более того, среди нашего священства бытует убеждение, что если когда совершается таинство Евхаристии, копьяцом вынимают частички из опреснока, из хлеба, которые потом кладут, собственно, в чашу с причастием. И вот если в это время читать за упокой кому-нибудь, тогда то это вообще, это вернее, чем из СВД стрельнуть.
Это ж черная магия, фактически, нет?
Да.
Как это?
А вот так.
Как это вяжется? А Господь вот что, он не понимает, что ты человека убить хочешь, сосвету сжить? Или он на это внимание не обращает, или этому способствует? Очень много вопросов.
Очень много вопросов. Я думаю, что он как провайдер, нет, ты как провайдер, обращаясь к серверу, можешь им некоторым образом проманипулировать, там же код все-таки, и ты этим кодом прямо сейчас манипулируешь.
А-а-а.
Я думаю так.
А-а-а. Интересно.
Нет, ну я сам неоднократно слышал это от носителей и профессионалов.
Сакральных знаний.
Да. Причём ни от одного, ни от двух, они говорят, да, так и есть. Как только вот за упокой прочитаешь во время Евхаристии, потому-то и тому-то, все, ему кранты, точно.
Странно. Тогда политики дохли бы со скоростью звука просто.
Не, ну понимаешь, а у каждого политика телохранитель есть.
Свой.
Да. Он тебе сейчас сам
он прочитает. Ему за здравие, да. И тебе
два раза.
Да, за упокой, блин.
Идет магическая битва постоянно битва, таким
да,
образом.
Да, да.
Там только кастуют спелы.
Ты, кстати, Ведьмака-то посмотрел, да, как там ворота держал,
да.
А там стрелы какие-то горящие летят и до ворот не долетают.
Мне вот интересно, а что бы эти горящие стрелы сделали ворота? Вот настолько по-мудацки выглядело. Да даже на конкурсе мудаков эта картинка заняла бы второе место.
А, кстати, сразу вопрос, а вот когда, ну, на секунду отвлечемся, не углубляясь, вот когда там ведьмак сельчан рубил на улице, он ловко саблей машет или нет?
Ну, там все очень, очень тухло, честно говоря, вот, ну вот ей-богу, потому что оно, конечно, не, ну вроде оно как бы вот внутри фильма работает, да, внутри фильма, подчеркиваю.
Угу.
Ну вы посмотрите, как это сделано, черт возьми, у японцев.
Сказали, например. Сказали, что это этот король Нохчи, который там Владимир Фурдик или как, это он типа там все поставил. Там же все сбежались. Наш любимец Алекс Сахаров,
да,
который оператором, да, Сопранов, да, работал и в Риме, а теперь он в режиссеры вырос. Фурдик там триксы ставит и всякое так. Ладно, отдельно поговорим, а то углубимся.
Так. Не, я просто говорю, что посмотрите, как это вот поставлено у японцев. Они резню страшно любят, и у них получается крайне убедительно.
Человек, убивший сёгуна.
Вот, человек, убивший сёгуна, мне очень нравилось, когда я
саблю в ножны, и все вокруг только
падают. Да-да-да, я причем
красота!
У меня был на какой-то момент очень хороший видимо магнитофон, я еще на видимом магнитофоне его смотрел, я вручную подматывал, я смотрю, набегает на него 20 человек, И он там делает это. Все попадали. До пятерых он даже не дошел. Ну, не знаю.
Вот школа.
Вот это я понимаю. Там, как массовки объяснили. Так он даже не подошел. Сказали, падай по хлопку. Понял? Хорошо. Там дубль два. Ха! Все. В Альбукерках, между тем, в Альбукерках по новостям по всем идет, как два самолета столкнулись.
Угу.
После того, как Маргуль-старший после смерти своей доченьки от передоза, будучи в состоянии полного раздрая, два самолета то ли специально столкнул, то ли просто проявил преступную халатность, невнимательность из-за задолбанности общей. В общем, два самолета столкнулись, как мы это обсуждали в прошлый раз, и даже розовый плюшевый мишка упал в бассейн лично Уолтера Уайта.
Угу, угу.
Потом там глаз достали из канализации стеклянной, потом угу. Этот глаз Уолтер Уайт до последнего сезона будет в кармане таскать со значением. Вот. А Уолтер Уайт в это время, потому что, как мы помним, жена-то от него собралась уходить, и вроде как все, у него семья вся развалилась, потому что у него второй телефон нашли.
Угу.
Внимание. Между прочим, второй телефон нашли, ну, значит, все разводиться надо. Кошмар. Сидит такой весь тоскливый на берегу своего этого бассейна, дом пустой, все плохо. И. Значит, вот он заработал денег, сам вылечился, а семья ушла. И он, короче говоря, складывает эти деньги в жаровню для гриля, обливает жидкостью для розжига и кидает туда спичку. Ну, а секунду через две немедленно это все опрокидывает в бассейн, потому что семья с семьей, а денежки-то неплохие, и начинает из бассейна потом все с очком вылавливать. Ой! Ой! Что я сделал? Фигня какая! Да. А да, сам очень там загорелся, у него рука вспыхнул, пришлось срочно тушить, потому что сам чуть не пострадал через это. Ну, деньги, ладно, высохнут, ничего страшного.
Как вчера шутку читал в фейсбуках, как мужик зима один к другому на улице подходит, огоньку не найдется, а тот, значит, у него бензиновая зажигалка потекла, в кармане вынул, чиркнул, вся рука загорелась, а этот от руки прикурил, ну ты, бля, фокусник. Так.
Вот. Падла Скайлер Уайт уже у адвокатессы по бракоразводным делам и говорит: сейчас я, скорее всего, от своего мужа уходить буду, сделаю что-нибудь ужасное, чтобы дети мне достались, надо что-то с домом делать и вообще.
Угу.
Ну, конечно, адвокатесса говорит, я, говорит, сразу должна спросить, вот вы точно уверены, потому что я знаю, ко мне прибегают всякие мамаши, а потом говорят, нет, давайте не будем, ну, чтобы в ту другу время-то не тратить. Зря. Давай расскажи мне точно. Она говорит, вы знаете, я подозреваю, что мой муж занимается чем-то незаконным. Возможно, даже торгует наркотиками. Ну, у кого же еще там, блин, может быть второй телефон только у наркоторговца.
Хорошо живут, так я тебе скажу. И какой падлой надо быть, чтобы незнакомым людям такое рассказывать? Зачем ты с этой гнидой живешь вообще? Ужас.
Не, ну тут... Конечно, адвокатесса ей сообщает, что дальше меня это по закону вообще никому пойти не может, даже если я вдруг кому-то расскажу,
угу.
То, что ваш муж, например, торгует наркотиками, это ни один суд вообще никуда не примет, просто потому что я не имею права это рассказывать. Суд не примет, а меня еще и уволят. И лишат лицензии адвоката, поэтому можете лепить все, что угодно. Давайте. Кстати, Скайлер Уайт это «давайте» вас примет очень буквально, и в дальнейшем будет использовать адвокатшу как психоаналитика. Приходите с ней по базарь.
Сейчас я вам расскажу. Да,
да, адвокатша даже потом скажет, что там, вы понимаете, вы, конечно, можете поговорить, оплата у меня почасовая, только у психоаналитика будет дешевле и эффективнее. Может быть, вы к ней сходите, к психоаналитичке, я-то вам зачем? Да, ну, тем не менее, вдруг выясняется, что просто так развестись с Уолтером Уайтом ей будет очень сложно, потому что основание, ну, она считает, что он преступник, скорее всего. Но если вдруг это всплывет, выяснится, что она жила с преступником на преступные деньги, и у нее все конфискуют. И поэтому она такая: уф.
Какая сообразительная мразюга, а?
Такая та-та-та-та-та. Нет, ну как-то разводиться все хочет, конечно. Да. Но не очень понятно как. Да и вообще, как выяснилось, она просто мозги-то потрахивала мистеру Уайту. Для тонуса, что ли? Потому что в конце концов она-то никуда от него не ушла, потому что
просто деньги... по жизни скотина.
Денежки-то неплохие. Ну, да, она реально очень стрёмная. Ну, да, с одной стороны, она как-то детей любит, но странную любовью.
Это не оправдание.
А с другой стороны, она, конечно, мразота та еще.
Вот. Детей любит.
Мистеру Уайту съезжать надо. А он же после операции. Он сам не может таскать тяжелые вещи. Угу. Конечно, на помощь приходит незаменимый агент ОБН Хэнк Шрейдер, который вместо Уолтера Уайта таскает тяжеленные сумки. Ну и самая тяжеленная сумка набита половиной миллиона долларов.
Так-так.
Вот, которую он только что закрыл. Что? У тебя говорит, что там такое, блин, тяжелое? Полляма долларов. Да, полляма. Говорит, сотник. И закидывает сумку в машину. Очень смешно.
Они же не такие тяжелые.
Ну там же мелкими купюрами, до хера бумаги. Там же не по 500 евро все это. Или там не пол. Ну, вроде как полляма. Да. Ну, в общем, да, такая сумма серьезная.
10 килограмм вроде. Мы тут недавно обсуждали, что Улюкаев нес чемодан 20 килограмм,
да,
с 2 миллионами.
И дальше начинается. Вот это почему-то все американцы в половине фильмов и 2/3 сериалов это обязательно фигня проявляется. Видимо, это что-то у них значит очень много. Потому что обязательно. У них или психоаналитик есть в сериале, которому что-то рассказывают. Вот даже Тони Сопрано рассказывал, на чем там весь фильм-то и построен, собственно говоря. Или группа поддержки. Вот они друг другу излагают что-нибудь. Вот, пожалуйста, Джесси Пинкман тоже в группе поддержки.
Вот для меня это говорит о том, что у вас ни у кого нет друзей.
Ну или мало у кого есть.
С которыми вы могли бы вот по душам поговорить, забухать, выговориться хотя бы. Таких просто нет. Для этого надо идти к каким-то анонимным алкоголикам, там, анонимным педерастам и еще кому-то. Этот психотерапевт, они же какие-то безумные деньги стоят. Я помню, были компьютерные игры, типа там Сим-парк. Сим Хоспитал.
Были, да.
Там они сейчас есть. Психоаналитик по 700 баксов, по-моему, за сеанс брал. Там какие-то такие лошадиные расценки. Стреляйся просто. Не для всех, очень не для всех.
Пинкмана там от наркомании лечит, естественно. Угу. Там есть антинаркотический коуч. Страшно красивый. Такой весь такой ухоженный, прям завитый побритый, в очочках. Говорит умные вещи. Это вот. Сразу видно, конечно, для американцев снималось, потому что я это, честно говоря, первый раз посмотрев, стал не выдерживать на ускоренной перемотке просматривать, потому что оно все время одно и то же. Примите себя, самое главное, простите себе, потому что если вы себе не простите, вам точно никто не простит, окунитесь в себя, думаю, блин, это просто вот из сериала в сериал. Из книги в книгу.
Но мы уже к этому пришли фактически.
Ну, фактически, да.
Да. То есть количество дебилов, которые подобным озабочены.
А просто зашкаливает как-то постепенно. Я все-таки советский человек, мне это просто не понять. Ну вот никак не могу.
У меня была одна знакомая на службе, которая регулярно сообщала после какого-нибудь события: Дима, мне надо время разобраться в себе.
Ой.
Я вот в себе вообще не разбираюсь. Я как животное, мне сразу все про себя понятно. Что там разбираться-то? Как это? Что? О чем вообще разговор? Как ты решения принимаешь? Я над ними вообще никогда не думаю. Я знаю, как надо поступить. И все. Ну, либо ты не знаешь, по всей видимости, и разбираешься, не разбираешься. Ну, там так и получалось. Это она у меня выступала на вопрос, почему ты каждый день опаздываешь на сходку. Дама отвечала, я на остановку прихожу в без 10:09, а маршрутка уезжает в без 13. Мы с моим другом начальником полгода, по-моему, друг другу ничего сказать не могли. А ты не пробовал приходить без 15? Да. А нет, я без 10 прихожу. Человек в чине капитана, между прочим. Вот так. Разобраться в себе.
Разобраться. Да. А Уолтер Уайт-то задвигает шикарную речугу в школе. Потому что только что же разбились два самолета, и все страдают по всей Альбукерке. Так всех перепугало. Ну и Уолтер Уайт рассказывает всем в спортзале, что. Слушайте, а чего вы пристали-то к этим самолетам? Это далеко не самая страшная катастрофа. Их было гораздо больше, гораздо страшнее. Вы давайте обо всех поплачьте, что ли? Ну, потому что. Ну, тут 163 человека того. А бывало и по 250, вот давайте тоже расстроили, вам все равно, типа того, что вам жалко только тех, которые близко шлепнулись,
молодец.
А тех, которые далеко, не жалко. Ну и говорит, в конце концов, это же все в прошлом. Давайте оставим прошлое прошлым и будем жить дальше. И такие все это. Они-то думали, что он там.
Хороший. А он вот какой.
Вот какой, конечно, сейчас. Давайте поплачем вместе.
Да.
Соединим, возьмемся за руки, споем. Кумбая, май лорд, кумбая, и главное покачиваться вот так вместе, омерзительно.
Я таким никогда не занимался.
Я помню, когда давным-давно был на концерте Кинчева, на сольнике, так. На сольнике, это был какой-то год 94-й, что ли, или типа того, я еще был маленький, в ДК железнодорожников. И там, в конце концов, Кинчеву собрали всякие записки со всего этого зала и прислали ему заказы, что сыграть в конце концерта. Он там это ты-ты-ты-ты-ты, говорит, ага. Говорит, ну я хорошо, я спою, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, если вы поклянетесь, что не возьметесь за плечи и не приметесь раскачиваться в такт музыки, это очень мерзко, сказал
Кинчев. Молодец, Константин, блин.
Вот. А тут, вот видишь, ждали, что сейчас все возьмутся за плечи, обнимутся и воздадут хвалу Господу. Нет, Уолтер Уайт их сильно разочаровал. Все прямо, особенно красивая мексиканская завучиха, прям такие, какой-то ты бездушный тип, какая-то скотина какая-то просто.
Вот у них там через границу с Мексикой война идет, гражданская фактически, где, не знаю, там. Сколько там в этом году? 25 тысяч убили к сентябрю.
Да.
Вот поэтому вы что-то не скорбите там. А вот лицемерно там страдать про свои самолеты, это да, это совсем другое.
Нет, это же на них упало.
Конечно. Да.
Это же не где-то там, а на них.
Ну, вообще мир тесен. Помнишь, взорвали этот, как его, Невский экспресс?
Да.
Тут же внезапно там погиб наш хороший знакомый. Внезапно погиб другой хороший знакомый при деньгах, порушив там часть бизнеса из-за этого. В общем, с самой неожиданной стороны может подкрасться такое.
А в это время, когда Невский экспресс долбанулся, где-то же около Твери было,
да.
Два моих друга долбанули генерала, копали Вторую мировую войну вдвоем в лесу.
И тут подрыв.
Они не просто копали, в силу того, что они отличаются особыми ментальными способностями, мощнейшими, делали они это, одевшись в полевую форму СС. Невозможно же так просто пойти в каком-то дурацком там камуфляже, резиновых сапогах, копать дырки в земле.
Все,
вот они оделись почему-то в этот раз в эсэсовцев. Это не потому, что они не могли одеться, например, в РКК там, на 5 разных вариантов. Могли, но в этот, конкретно в этот раз они выехали по эсэсманам в лес. И вот там за лесом слышен страшный выбух и столб дыма. Они, конечно, туда пришли и давай там шляться. Понимаешь? И вот приезжает милиция и видит, как
парочка эсэсовцев разгуливает.
Около спущенного с рельс поезда разгуливает парочка эсэсовцев. А их немедленно заарестовали, прям тут же.
Эх, Россия.
И у нас были отличные фотки в газете, где сфоткали. Там какая-то тверская газета, какой-то гудок, я не помню. Там наш этот приятель в эсэсовской форме с кружкой стучит по решётке.
Удача, блин. Удачи. Нехорошо смеяться над трагедией. Так, и дальше. Уолтер Уайт выступил с речью. Что дальше?
Уолтер Уайт выступил, а к Альбукерке, между тем, уже все ближе и ближе, пока еще с той стороны границы, но тем не менее, все ближе и ближе приближаются два конкистадора.
Два сикарио.
Сикарио. Они едут в таком Мерседесе, прям шикарном. По какой-то очень сильно непрезентабельной пустынке и приезжает к деревеньке еще более непрезентабельной, которая вот буквально как будто вырезана из фильма Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Даже, наверное, еще хуже.
Угу.
Вот. Там яркие представители, как говорил Арон Яковлевич Гуревич, безмолвного большинства, а именно какие-то местные крестьяне сопают землю в количестве,
Пионы.
В количестве папы, мамы и дочурки мелкой. Тут же пасется коза, где-то сушится белье свежепостиранное, такое тоже очень-очень непрезентабельное. Пионы, да, совершенно справедливо. Вот у них во дворе останавливается Мерседес. Такой. Ну, это примерно как если бы у нас сейчас на Дворцовую площадь имперский Star Destroyer приземлился. Вот примерно так это выглядит. Мы бы тоже все сразу оказались безмолвствующим большинством.
Так.
И он и самый выходит. Они гораздо лучше Арнольда Шварценеггера выступили в фильме «Терминатор». Потому что тот вступил в диалог. Мне нужен твою одежду и мотоцикло. Эти вообще ничего не спросили. Они просто подошли к веревке со шмотками. Там это.
Годится.
Молча. Поскидали с себя свои шикарные шмотки и оделись в пейзанское. Только с казаками не остались. Казаки шикарные, удобные.
Дорого.
Дорого. Ну и опять же, там же черепа эти, да. Все, вот это вот. Ну и опять же, на молча подошли, посмотрели так на девочку. Ну там пейзани такие. И они так это с пальца так козе на рог ключи от Мерседеса.
Неплохо.
И ушли в пустыньку такие, побрякивая.
Дальше пешком.
Да, да, ну дальше из границы нужно нелегально ехать. Они потом будут интересно ехать через границу. Вообще огонь. Ну, короче, сцена, прямо скажем, серьезно, такие рожи в обоих там.
Они красавчики все.
И пейзани молчат.
Латиносы бандиты. Я вот, кстати, все эти фотки у них, они на всех фотках обязательно доминируют. Если да. Латинос бандит на фотке, то он всегда стоит вот так. Ну, чтобы смотреть на всех, как на говно, да. Надо вот так. Постоянно задранное и интересное у них. Сейчас уже, наверное, мода-то меняется. Не так давно они все ходили во фланелевых клетчатых рубашках. Она должна была быть застегнута на одну пуговицу наверху, а дальше расстегнута.
Ох.
Белая маечка, дальше шорты до колена, белые гольфы. За каким бесом, блин. И кроссовки. Это красиво. И даже наши понаехавшие туда армяне и те одеваются точно так же. Кстати, интересно, кстати, там бандитские эти ОПГ, армянские, пардон, не бандитские, а армянские ОПГ, там вроде тоже сильные такие.
Хорошие. Ну да, там прям есть. У них там еврейская мафия, армянская тоже почему-то мафия.
Ну это неправильно.
Это...
ОПГ.
ОПГ какая-то мафия. Мафия даже в Италии далеко не везде есть. На Сицилии мафия, а больше нигде ее нету.
Согласны. Итак, да.
Это волюнтаристское употребление термина.
Да.
Мы это решительно не поддерживаем. Вот так вот.
Отвергаем.
Отвергаем это, да. Конечно, Скайлер домогается Уолтера, чтобы тот выдал ей разрешение на развод. И нужно обсуждать условия. А Уолтер, конечно, говорит, что что такое, это я вот всю жизнь на вас горбатился, ты к мне сбежать от меня хочешь. Она говорит, а ты же наверняка наркоторговец,
вот падла.
Говорит она ему. А Уолтер ей говорит, не то, чтобы я наркоторговец, я скорее его, этот наркотик, варю. Ну, если уж ты тут хочешь всю правду сказать, я тебе все расскажу. Да, признаю, варил метамфетамин в промышленных масштабах. Нет, продавал не я. Ну да, варил только ради семьи. Все, что делал, все было ради семьи.
Наивный, наивный Вальтер Уайт. Не надо. Любое объяснение, любая попытка объяснить всегда выглядит как потуги оправдаться, причем жалкие потуги. Нельзя никогда никому ничего объяснять. Либо ты выстраиваешь отношения так, чтобы тебе никаких вопросов не задавали, а он так не может. Он как этот так называемый интеллигент, он не может людей вокруг себя подавлять, а их надо подавлять, особенно если ты такими делами занимаешься. Ну, возможно, он, конечно, к концу уже озвереет.
Но... Ну, вот-вот, да, озвереет.
Но масса вещей и вот эта вот интеллигентская фигня, когда я все, абсолютно все хочу объяснить словами. Вот у меня в башке там какие-то замечательные картины, я сейчас тебе про них расскажу, и ты поймешь. И это в корне неправильно. Твои картины в башке к реалиям никакого отношения не имеют. Люди, особенно вот это падла, они ведут себя как животные. И объяснять ей надо на понятном животному языке. То есть вести себя соответствующим образом, чтобы ей вообще в башку не приходило свою дурацкую пасть раскрывать. Но, к сожалению...
Нет, ну это был бы другой фильм.
Да,
совсем.
Да, ну это всегда так, потому что нас воспитывают изначально не как зверей, а как людей, а потом вот это воспитание при жизни вот с такими настолько чудовищно мешает, а если ты это не понимаешь от рождения, у тебя нет этого на уровне инстинктов, то тебе, даже если ты хочешь это понять, десятилетия нужны для того, чтобы вот уразуметь. Мрази-то всякие, они от рождения в это дело врубаются. Печально. Вот это вот печально все время. Я бы так не делал.
Нет, ну опять же, это было бы другое кино. Кино-то про Уолтера Уайта, а Уолтер Уайт – интеллигент.
Да.
У которого очень богатый внутренний мир. Это не хорошо, не плохо, наверное, все-таки хорошо. У него очень, если бы у него не был богатый внутренний мир, он бы не мог так здорово метамфетамин варить. Потому что для этого образование нужно. А как только ты получишь высшее образование, да еще и какую-нибудь там ученую степень, у тебя внутренний мир изрядно обогатится.
Да.
И как только он у тебя изрядно обогатится, ты будешь над всем рефлексировать. В том числе и вот над этим, потому что он сам себя уговорил, что он, в общем, ничего плохого не делает. Ну, конечно, делает, но понятно ради чего.
Ну так, на полшточка.
Да, да.
И только ради благих идей.
Точно. И, ну, соответственно, же... все вокруг должны немедленно с этим согласиться и тоже начать делать какие-нибудь вещи ради плохих идей.
Ну, опять-таки, мы все время это, многие забывают, но мы все время говорим про кино, а в кино масса вещей происходит. Исключительно для того, чтобы кино было интересное.
Конечно, навертеть, навертеть.
Да, и подобные вещи, они прекрасно чертят дугу характера. Дуга характера – это был, стал. И, собственно, сериал показывает процесс изменения. Как из прилично воспитанного человека получается жуткий уголовник. Хорошо.
Хорошо, да. Тут же появляется Джесси Пинкман, который тоже рефлексирует. Тарочка тоже внезапно образовался глубокий внутренний мир, и он говорит, что это я убил там 163 человека, потому что я вот из-за меня умерла Джейн Маргулис, и ее папа из-за этого столкнул два самолета. Это я во всем виноват. Я даже теперь не буду принимать наркотики. Сразу вспоминается: здравствуйте, ваша тетя. И что? Ваше чувство так глубоко, как океан. Я даже брошу пить.
Еще вспоминается Южный парк, который этот большой необрезанный. Ну, я исправлюсь. Я и всем понравлюсь.
Нет, тут натурально как Калякин это, что я даже брошу пить. Я даже брошу принимать наркотики. Вообще такая трагедия.
Да, да.
Вот. И, видимо, намек на то, что если я не буду принимать наркотики, больше ни одного самолета, ну, по крайней мере, из-за меня не столкнется. Очень смешно. Ну, конечно, тут же его...
А многие удивляются, почему Пинкман дурак, блин, вот поэтому.
Да, ну вот, конечно, мистер Уайт как педагог вот такими вот школьниками манипулировать, в принципе, умеет замечательно, потому что он немедленно прогоняет ему очередную благословную телегу насчет того, что... Так это ж не ты виноват, это система виновата, там у них сбой в системе... сближение двух объектов в воздухе, которые сделаны были в 62-м году и с тех пор не менялись никогда, нигде вообще. Они все старые, на Луну уже успели слетать, а этот дрянь до сих пор работает, и поэтому это они должны были самолет развести. В общем, технический, человеческий фактор, ты тут ни при чем. Это, конечно, господи, как хорошо, я ни при чем. Но, конечно, сразу не поверил, но как-то отлегло, потому что кто-то пожалел. Вот чего умеет мистер Хайзенберг, много лет педагог, большой педагогический стаж, умеет обращаться с малолетними дебилами. Тем более, что этого-то малолетнего дебила вообще с вот такого вот этого возраста знает. Ну, правда, конечно, да, Пинкман говорит, что нет, то, что давай признай, что я плохой. Тоже нет, ты признаешь, что я плохой. Эта серия по самокопанию заруливает, наверное, два предыдущих сезона полностью. Там, потому что самокопают на полный штык. Дальше будет серия, когда будут муху ловить целую серию. Я даже не знаю, как мы будем разбирать, потому что, видимо, это минуты три займет. Ну, может, пять. Тоже потому что там нечего разбирать. Вот там тоже, потому что самокопание по полной. Там вся серия сплошного психоанализа. Да. А Уолтер Уайт отказывается варить наркотики дальше, потому что они встречаются в этой шаурмошной Густаво Фринга. Я даже его придумал кликуху смешную вчера. Чилийский знайка. Он такой аккуратный в очочках, натурально как знайка, но из Чили. Поэтому чилийский знайка предлагает ему варить по-настоящему.
По-большому.
Сделать наркотиков по-большому, потому что вы же какой хороший специалист. А у меня тут для вас все готово, говорит. Миллион в месяц предлагаю тебе.
Ого.
Вот. Варишь 3 месяца и свободен. Тот такой. Нет, говорит, я даже не знаю, что с этими-то деньгами делать. Куда я буду девать 3 миллиона? Слушайте, я вам должен кое-что показать,
подскажу, говорит
Густаво,
да.
Фринг. И отвозит его в некую филиал Министерства культуры, то есть в прачечную.
Ага.
Ну, прачечная, хуячечная, да. Министерство культуры, вы ошиблись номером. В общем, отвозит он его в прачечную, там... Поднимается стиральная машинка, а под ней лаз в тайное подземелье. В тайном подземелье шикарная метамфетоварня. Прям все предусмотрено. Огромные какие-то автоклавы, какие-то градусники, холодильники. Там все.
Уолтер Уайт забился в корчах от счастья.
Пфайфер и Мэ, и как там, господи, его. Фазер и Меркер, вот оборудование шикарное, химическое прямо, ну, конечно, забился в корчах, господи, это же, говорит, автоклав на 10 тысяч галлонов, мы тут такого сейчас наварим, как вы это все, говорит, сами-то предусмотрели, тут же все есть, что нужно, Густаво Фринг говорит, ну, были люди, которые разбираются кое в чем. Это говорит, не могу. Никак. Вот хочется, не могу, говорит, потому что я, говорит, дал себе зарок, у меня семья разваливается, да и вот опять же у меня вот бабок уже ва! Что я с ними делать буду? Не знаю, я их-то куда деть. А сейчас еще 3 миллиона. Нет, не буду. Ой, очень хочется, но не буду варить. В общем, поломался и сбежал. Ну, как мы понимаем, это временное явление.
Это опасный ход, посмотрев на такое, куда-то сбежать.
Ну, вообще, конечно, вот тут... Личность и персонаж этого чилийского знайки, на мой взгляд, недовыдержали. Потому что, когда в конце прошлого сезона он вообще появился, мне показалось, что это просто офигенная идея, вот этот вот командир гамбургерошный какой-то там. И, конечно, про него никто, который дружит со всеми ментами местными, про него никто и не подумает. идеальное прикрытие, отличный персонаж, очень так вот прямо сделан. И вот выясняется, что этого великого преступника, который барыжит наркотиками, которого 20 лет никто не мог поймать, знает его простая торпеда, которая просто вот пехотинец рядовой. Ну, как это так? Это он вообще даже имени его знать не должен, не то что в лицо. Должны под ним ходить какие-то капо, подкапо, унтеркапо, и вот уже унтеркапо должны знать как каких-то торпед, потому что когда Уолтер Уайт в забегаловке встречает натуральный пехотинец, который говорит, там, работаем, не работаем, вот тебе, значит, там адрес, приезжаешь туда, тогда, так это же просто вот человек, который бегает с пистолетом по улицам, вот он бегает с пистолетом по улицам, почему он знает начальника организации? Потому что если человек бегает с пистолетом по улицам, его судьба – быть пойманным рано или поздно полицией, ну или заваленным. Да. Если его поймают, есть возможность, что его как-то разведут, расколят, будут за ним следить наконец. И куда он приведет? Так он приведет их к самому главному человеку, это же недопустимо.
Да. Ключевое всегда – это связи.
Вот. Он должен работать с начальником ячейки своим, больше никого не знать.
Да ему и не надо.
Пожалуйста. Конечно. Просто как так? И вот, пожалуйста, Уолтера Уайта, просто гражданского шпака. Да, конечно, он замазан уже по полной программе, но, тем не менее, это, как это у Ярослав Гашек писал в «Швейке», вы шляпа, цивилист! Вот, это вот как раз шляпа и цивилист, то есть гражданский. И вот ему показывают медлабораторию, которая там может производить 100 килограмм в неделю, или там сколько, я уж не помню, короче, до хрена. А, они там, у них выработка была 90 кило в неделю точно, ну, почти 100.
Считай, полтонны в месяц.
Вот-вот-вот-вот-вот, которая стоит каких-то жутких бабок, и просто приводит постороннего человека, показывает и дает ему уйти после этого.
Какой же там рынок сбыта, что все это можно вообще втюхать?
Это отдельный вопрос. Там грандиозный рынок сбыта. Всем нужно. Востребованнейшая субстанция.
Да.
Так и вот что. А если Уолтер Уайта замкнет, и он побежит к своему свояку и влобит всех? Ну вот кто может поручиться, что его не замкнет? Вот как? Потом, опять же, это же не профессионал. Он же не умеет по-настоящему держать язык за зубами.
Ну, вообще непонятно, а зачем ты его туда повел? Ты мог его посадить на лавочку и сказать, вот такое предложение. Что это меняет? Ну, или это такой тонкий психологический расчёт, что он как химик...
Увидит оборудование и сломается.
Как химик он ничего нового для себя там не откроет. Просто он делает одно и то же, понимает, как это делать, а больше, меньше ему без разницы абсолютно. Это ты ему не лабораторию для экспериментов даешь.
Да, это просто производственная мощность, не более
того. Самогонный аппарат, да. Ну, вот самогон гнать, для этого химикам надо быть обалденным просто.
Ну, там, конечно, есть, прямо скажем, есть нюансы, потому что, ну, например, дальше опять же Уолтер Уайт об этом будет говорить, а как вы сможете проверить, вам правильный прекурсор прислали или неправильный, а когда изменится влажность и температура, вы как будете убирать мутность из раствора вашего, который вы делаете. Вот как? Для этого химик, конечно, нужен. В принципе, даже если самогонку делать правильно, там тоже бы не худо, чтобы был химик-технолог,
конечно,
который разбирается во всех нюансах. Но все равно это, конечно, не исследование. Это чисто промышленная работа.
Угу.
Ну, вот это для драматизма. Что вот, значит, у вас поднимается эта стиральная машинка, а под ней ха-та-дум! Все мечты открытые. Сейчас как наварим огонь вообще. Это вам не в трейлере.
Ну, варить. Для меня это, честно говоря, тоже загадка. Вот у нас тут недавно нахлобучили в области угонщиков автомобилей. У них там яма 6 метров в глубину выкопана. Там электроподъемники, угнанные машины пригоняют под домом, прячут, пока там перебивают номера там и всякое такое. То есть, вот оборудованное, ну, я не знаю, то есть, зачем это в городе, внутри, зачем?
Не, ну, как раз тут-то все понятно, потому что в прачечную постоянно завозят тонны химикатов, она там гигантская, большая промышленная прачечная, которые обслуживают там нереальные...
Промышленно. Пока да. ты острил про Министерство культуры, я ничего не понял.
Нет, здоровенная прачечная с огромными просто этими самыми стиральными такими машинами размером с двухэтажный дом. Ну, вру, конечно. Ну, садовый домик точно. Вот, там десятки человек только нелегалы, там у всех только нелегалы из Гватемалы, чтобы они язык за зубами держали, и если что, не могли в суде свидетельствовать. И там тонны химикатов завозятся, и у них мощнейшие системы фильтрации, вполне естественно, чтобы наружу говном не затирать все. А если у вас эти системы фильтрации есть, так можно поставить еще один фильтр, который будет фильтровать метамфетаминовую вонь от синтеза. Это все в виде чистого пара через одну трубу вылетает. Очень удобно. И опять же, в центре города никто и искать не подумает даже.
Я немедленно вспомнил тут это, как перемещаешься на автомобиле. Ну, где-нибудь там в Купчино, знаешь, в сторону Южной ТЭЦ,
да.
А там сбоку слева постоянно какое-то зарево безумное, просто безумное зарево. Я когда-то на аэродроме службу нес, и там ночью, когда ходишь, город вон там, там в небо светит, так то город. А тут какая-то херня светит, я не знаю.
Парники?
Да, оказывается, теплицы, ёлы-палы. Ну, как-то
фирма Лето.
Да, не знаю, какая фирма, но тем не менее. А как ты понимаешь, в теплице можно кое-что... поинтереснее огурцов-то выращивать, да,
бля!
И гораздо выгоднее. Так вот, для того, чтобы выращивать коноплю, например, в наших условиях, надо вырыть здоровенную яму, опустить туда 12-футовый морской камень, или 24, я уже не помню, какой там, наверное, 24, самый большой, закопать. Все это дело, рыть подземный ход из дома, чтобы ты там спустил, чтобы не видно было, не дай бог. И только там, чтобы у тебя горели лампы, чтобы не было никакого этого, вот, свет в небеса, там еще, чтобы тепло оттуда категорически не выходило. Но тебя могут выпасти по расходу электричества. Электроэнергии. Да, Дементий?
Дементий, ты всю мою тему
сдал. Известный контейнерщик Дементий.
И над этим контейнером надо поставить три дома, чтобы как раз вот скрыть потребление электрической энергии.
Да. То есть там достаточно хитро. Ну да, промышленное, да, другое дело. Извините.
Вот. Там потом, правда, Хенк Шрейдер через некоторое время, когда выйдет на это прекрасное заведение, удивится, а что это у вас тут в прачечной? Такой здоровенный электрощиток, просто демонический электрощиток.
Оно, да.
Вот. Есть... Ну, опять же, все-таки, какие бы там ни были эти у них мощности по производству метамфетамина, ну, не знаю, там штук 30 стоит этих стиральных машинок, они же, наверное, тоже жрут, дай боже.
Тут же недавно, помнишь, эти были, как их про. Ну, когда рассказывали про ракеты, которые теперь у нас три раза вокруг глобуса могут облететь. И подкрасться совершенно внезапно. Эдак ее за месяц до войны можно запустить. И прилетело. И сразу принялись рассказывать, что вот это такие вот реакторы, вот они такие уже бытовые эти реакторы, их можно будет в сельской местности поставить. Я представляю.
И мне творить тут же.
Да, да, да. Я представляю, какое применение этим реакторам, ну, кроме того, чтобы их соседу взорвать на участке, какое применение вообще организует. Кому нужна электроэнергия в первую очередь? И кто что будет с ней делать? Итак.
Да, ну, в общем, короче говоря, мистер Уайт слился. Временно, конечно, слился. И вот очень характерная концовка. А именно. Сикарио, конкистадоры едут через границу. Там такой контейнер везут, набитый полностью такими кубами, блоками сена, а внутри кубов нету, а есть там мексиканцы.
People from that side of Rio Grande.
Да, есть мексиканцы, они там все едут в этом в сене. Ну и, конечно, вот эти самые два красавчика лысых.
Едут и смеются, пряники жуют.
Не, они нифига не смеются, они такие все. Только один молодой, который сидит непосредственно напротив Сикарио, он прям безостановочно балагурит, у него очень хорошее настроение, он там расковырял себе пальцем диру в сене и непрерывно комментирует. А говорит, всё, говорит, Техас, чувствуете запах свободы?
Свободы.
Это вам не это мексикашка, там,
да,
парашка мексикашка.
Да,
вот, я говорю, уже Вася. Что-то на парни какие-то унылые. Не боитесь, я уже 9-й раз переезжаю через границу, все будет нормально. Я, говорит, знаю гангстеров, которые нас водят. Работаем с ними, нормальные пацаны. Там
идиот,
я, говорит, накоплю денег и вернусь в мексикашку. Там тоже стану гангстером, тоже буду нормальный пацан. И он непрерывный грузит и говорит: хорошие сапоги.
Его придется убить.
И он, конечно, смотрит на сапоги, там каждый по 3 штуки баксов.
И все понимает.
С вот такими вот серебряными черепами. При этом вся остальная одежда на двоих, я думаю, стоит долларов 20. Угу. Вот, по десятке до брата. И он такой: ну, эти, конечно, там тоже такие там переглянулись так.
Да, все-таки да.
Да. Ну а кроме него там еще человек 8 или 10. Значит, их придется всех шлепнуть вполне естественно. И тут же показывают, как из контейнера раздаются. Выстрелы. Войдя, что вы устроили там, говнюки?
Иди сюда.
Вылезает. Ну, конечно, ему там тут же в башку стреляют незамедлительно. Эти самые два замечательных человека.
Жизненно.
У них такие кольты М1911, А2, кажется, если не ошибаюсь. Ну, современное издание он их все прямо с красивыми ручками перламутровыми.
Кобры.
Да, такие все прямо шикарные. Ну что, прострелили бензобак, покурили, постояли, помолчали, кинули туда хабарики и ушли. И только сзади все. Бу! Эти двое уже идут по эту сторону границы. Все, приближаются, чтобы ворваться к нам в повествовании в следующих сериях.
Сикарио, а я Сикарио первый раз в Иудейской войне Иосифа Флавия увидел. Это с латыни как-то.
Рубщик! Резник! Ну, тот, кто есть. Ага,
ага. Ну, это с латыни, да?
Да.
То есть это не юрит.
Нет. Это люди, которые режут.
Пыряла.
Пырялы. Живопыры.
Живопыра. Два живопыры.
Два живопыры. Есть у меня солдатик в нашем Ливонском ордене по кличке Живопыра. Степа. Тебе тоже привет.
Зарежет мастерски. Само собой. Хорошая серия. Хорошая, да. Наводит на всякие мысли.
Да.
Спасибо, Клим.
Стараемся.
Но всех еще разок с Новым годом.